На самом деле, вот знаешь, меня в последнее время реально очень волнует и интересует вопрос, и чем дальше, тем больше, что самое главное, что происходит с нашей видеоигровой индустрией сейчас, потому что как будто бы в последние, ну, буквально пару лет столько шума вокруг этого создается, из чего складывается впечатление какой-то, ну, динамики, какого-то
Да,
роста,
прорыва там, что-то такое.
какого-то прорыва, потому что вот если вспомнить, ну, дофига же игр вышло за последние пару лет, или были анонсированы, или были
Да.
как-то заявлены, за которыми ты следишь. Например, там Atomic Heart. Опять же, я очень сильно жду Индику,
Заря,
Заря, да,
Пионер,
Киборг,
Киборг.
Киборг, Пионер, да, вообще дофига чего появилось в медиапространстве нашей видеоигровой индустрии, из-за чего вот лично у меня, ну вот, такое, знаешь, как будто бы непонимание происходит. То есть это, ну, это вот только сейчас такое появляется, или это было всегда? Потому что только сейчас, как будто бы благодаря вот этому всему шуму, я лично сам включился вот в этот
Да.
вот процесс, начал как-то следить. То есть буквально я не могу вспомнить, что я раньше как-то в Гугле, знаешь, вбивал, типа, российские игры, которые выйдут в ближайшее
Да.
время. А сейчас, ну, ты активно это как-то стараешься мониторить.
Ну.
Но понятно, что, типа, это вот сложно за всем сейчас уследить.
Ну, я вот тоже как-то, знаешь, после релиза Atomic Heart в это дело включился, и реально как-то внезапно такое ощущение, что тебя, ну, можно сказать, заваливают, что ли, какими-то
Да,
анонсами,
прям радует.
скриншотами,
Новый год
релизами,
какой-то,
да-да,
да,
подарки
подарки, блин,
приносят.
да.
И ты не можешь все эти подарки даже охватить как-то за раз, потому что, ну, реально много, тяжело,
И вот
тяжело.
складывается вопрос, но в этом вопросе, вот типа на уровне, знаешь, обычного пользователя, ну, сложно как-то вообще разобраться и вникнуть, потому что
Ну
какие-то
да.
процессы происходят, но не все ты их видишь, а те, которые видишь, можешь, не можешь,
Неправильно понять там что-то
да,
такое,
как-то
да.
так.
Здесь бы на самом деле нам бы помог человек из индустрии, и сегодня у нас такой человек есть.
Оу.
К нам сегодня в гости заглянул Олег Доброштан, который,
Между прочим.
между прочим, бренд-директор лидирующего издателя и разработчика игр в России компании Astrum Entertainment.
Которые также, и между прочим, и это очень важно, издавали всеми нами любимый Atomic Heart и другие известные игры, такие как, например, Warface. Я, кстати, Warface в свое время, типа,
Да-да-да, в
жестко
моем
играл.
месте играли.
Да. Alone Online, Lost Ark, Perfect World и другие игры.
Ну, я думаю, на самом деле, что Олег поможет нам разобраться с волнующими нас вопросами и расскажет, что происходит с нашей игровой индустрией, что это вообще просто всплеск или
Ну
какой-то результат
да.
системной работы, может быть, закономерного развития, как вообще работает наша индустрия, какую роль в ней играет государство, потому что оно в последнее время тоже тут проявляет
Да,
интерес.
включилась как-то
Да,
активно.
ну и вообще, какие перспективы ждут нас, раз так много различных анонсов.
Привет, Олег.
Привет.
Привет, Антон. Привет, Антон. Привет, ребята, которые слушают подкаст «Аксолот».
Ну, слушайте, я хочу вообще этот выпуск, на самом деле, начать с самого главного вопроса и самого главного тезиса, который, по-моему, не только у меня в голове назрел за последние пару лет. Вот как вы вообще считаете, как вы видите, игровая индустрия, наша отечественная, она встает вообще как-то с колен, потому что в последнее время действительно произошел какой-то всплеск, произошло очень много громких релизов разного
И
как бы
анонсов.
качества, да, и анонсов тоже было, и не только связанного с играми. Вот, не знаю, мне лично действительно кажется, что как-то, как будто бы мы начинаем, в кавычках, вставать с колен.
Ну,
Вот
как
как,
будто какой-то, да, всплеск,
да.
что ли, происходит
Вот,
вот последние
Олег, ты
годы.
как вообще на это вот смотришь, и как ты это видишь со своей стороны? Тебе тоже так кажется? Это, то есть, не мы одни такие?
По поводу вопроса, встаем ли мы с колен. Ну, смотрите, во-первых, я, честно говоря, не очень большой любитель думать, что мы были на этих самых коленях, потому что индустрия была всегда частью мировой индустрии, да, ну, то есть геймдев, он не существует в этом, в сферическом закрытом ящике каком-то, он любой страны, даже если она по ряду причин, по каким-то параметрам отделена на текущем этапе от типа глобального какого-то формата, но геймдев такая сфера, в которой все постоянно общаются и передают друг другу знания, добытые там каким-то определенным опытом. И российский геймдев в хорошем смысле с точки зрения развития и скорости и качества проектов, он ничем от какого-то несуществующего для меня глобальнейшего геймдева, он также совершенно абсолютно развивается активно и круто. Вот, и развивался. Другое дело, что, естественно, там некоторые события сложились таким образом, что переформатировался рынок, это правда. Но я скорее к вопросу, стояли ли мы на коленях как индустрия хоть какое-то время, я считаю, что нет, не стояли.
А вот как он вообще переформатировался? Просто, опять же, личное вот мое такое впечатление, почему оно такое, что встаем с колен в кавычках, потому что у нас как будто бы вот в нулевых был, опять же, развитие, рост, пик, потом, ну, как будто бы вот в десятых какой-то шел провал, вот. Может быть, провала-то и не было, может быть, это вопрос просто медийки какой-то, потому что именно вот, ну, я лично в своем каком-то опыте, в своем жизни не могу вспомнить вот такое обилие каких-то новостей, позитивных и положительных, связанных вот именно с нашей видеоигровой индустрией. И если она вот переформатировалась в последнее время, каким образом?
Действительно, первое, про присутствие геймдева в прессе вне геймдева. Оно действительно было минимальным. Где-то с момента образования более-менее внятной структуры геймдева российского ближе к нулевым, да, и до 20-х годов, наверное, получается так, да, с некоторыми незначительными всплесками активности внешней. Это была довольно закрытая история с точки зрения медиа-освещения. Это прям точно подписываюсь, поднимаю руку, да, так и есть. Медиа-освещение именно другими видами медиа, за исключением игровых, потому что внутри геймдева было гигантское количество собственных тематических площадок, их сейчас, кстати, намного меньше. Собственно, это, кстати, связано не с тем, что внутри геймдева умерли тематические площадки, скорее просто, как вы знаете, медиа переформатировалось все за последние 5-7 лет. Вот, поэтому скорее просто была слабая представленность вовне, потому что внутри жизнь кипела. Но игровое сообщество, оно раньше было достаточно закрытым. И сейчас, кстати, к вопросу там фигурального вставания с колен, с которых мы не встаем, как раз-таки в том числе и потому, что начали больше говорить и про геймдев, и сам геймдев про себя. Вот, и именно поэтому кажется, что сейчас начинается всплеск, ну, помимо того, что действительно есть масса активностей, которые на это направлены, но в целом жизнь никогда не замирала внутри геймдева.
А вот почему только сейчас тогда начали говорить? Если геймдев жил все время, почему только сейчас начали как-то говорить?
Сейчас на геймдев, ну, то есть раньше геймдев существовал скорее в мировой повестке, да, то есть наш геймдев, он развивался на мир. Мы рассматривали продукцию, которая делается в России, ну, продукцию игр и так далее, вот, сервисы игровые и тому подобные вещи, как то, что выходит, ну, это не только мы, это рассматривают все страны, они всегда сразу выходят на мир. Вот, и исходя из этого, собственно, в первую очередь было важно, чтобы, ну, про наши игры знало все мировое сообщество, вот, и на это были направлены, в общем-то, и все активности. Опять же, Россия, как часть этих активностей, тоже участвовала. При этом тут еще важно понимать, что я вот говорил до, что геймдев был достаточно закрыт, и вообще игровое сообщество при его многочисленности, оно было тоже такое. Плюс-минус призакрытое, да, то есть, ну ты в игры играешь, да, вот это вот условная концепция, да, в общем, вот там
какие-то
типа...
стереотипы, можно...
Да, равно ничего не делаешь, равно тратишь время зря, равно непонятно, чем занимаешься, образования не было как такового, ничего не было, вот. Получилось так, что там все случилось параллельно, и ряд событий, которые мы не можем... не упомянуть, да, пусть и не называя их, которые повлияли на переформатирование российского геймдева в текущем этапе. И то, что постепенно геймдев стал рекрутировать людей снаружи, ну, в том числе и образование поняло, постепенно, опять же, потому что цикл понимания образованием, что что-то действительно стоит в него интегрировать, это 5 лет примерно. Вот, ну и исходя из этого, образование нужно сначала подметить, что это происходит, потом начать в эту сторону действовать, а оно уже как раз-таки является там для домохозяйств одним из рупоров того, куда отдавать своих детей, да, ну просто там банально рекламируя свои услуги. Вот, до этого не профильное образование... не государственное первейно к этому обратилось, потому что им проще было интегрировать все профессии в себя. Как раз-таки это было связано с ростом рынка и с тем, что ну, свои кадры выгоднее просто, скажем так, закупать, да, чем закупать их за рубежом.
То есть вот. Сейчас, получается, в принципе, у нас стало гораздо больше, да, я так понимаю, различных студий, разработчиков, команд, которые вообще...
Которые стали заявлять игры,
себя, да, которые стали как-то более проявлять активно себя.
Да, то есть это такая, знаете, это, наверное, просто произошел некий виток зрелости, ну, потому что там цикл роста это был всего, считайте, ну, там, фактически там игровая индустрия — это молодой юноша. Вот ему там 23-25 лет.
Ну да, кстати, ну, да, вообще в целом вся мировая индустрия — это молодая история, она развивается еще только.
Мировая индустрия начала там с каких-то достаточно долгих лет, это все-таки там 60-е годы, когда там начали первые простейшие проекты, ну, делать.
Плюс-минус,
да, 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 да. Плюс она где-то в 70-е более-менее оформилась, понги там появились, вот это все. Вот. А в Россию, да, в целом там, несмотря на реплики Nintendo под названием «Ну, погоди», если такие помните еще, которые яйца
вовсе, да,
вот,
да,
это,
да,
все.
Да, да. Это вот. Электроника.
Да, 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 да. Но это, да, это калька с нинтендовских, как там, Game & Watch, по-моему. Вот. И... соответственно, такой культуры игр не было. И началась она вот как раз-таки где-то с ближе к нулевым, более-менее, и оформилась вот плавно там лет за 10-15 в более-менее нечто осязаемое.
А как вот сейчас вообще со стороны издательства идет вообще работа вот с этими студиями? Просто понятно, что у нас 100% есть много разных там инди каких-то команд, и, может быть, команд покрупнее, и наверняка есть, ну, много разных проектов потенциально интересных. Как вообще вот их находят, выбирают, да, вот, издания?
Вот, вот это, кстати, хороший момент. Как Аструм, как вы, условно, скажем, хантите типа студии, да, как вы находите? То есть мы-то не видим этого всего, то есть, опять же, как рядовые геймеры, собственно, мы не отслеживаем там каждую студию, и студии еще не такие как бы медийные, как, может быть, какие-то самые крупные студии на Западе. Но вам-то все это видно изнутри, и как вы вообще вот... ну, как происходит взаимодействие издательства и студии?
По-разному. Ну, смотрите, есть двустороннее же движение всегда. Студии стучатся в издательство, издательство стучатся в студии. Ну, плюс у нас свои студии есть, разработки, если что. Вот, то есть мы сами, у нас тоже там проекты Warface и Allode, они наши собственные.
Ну да, вы издатель-разработчик, да, да.
Да-да, ну я вот всегда говорю, что из моего опыта нет такого издательства, которое не хотело бы стать и разработчиком, и наоборот, да, то есть это такая тоже постоянное движение, такая движение, я хотел сказать, такая движуха постоянная, но подумал, вдруг это будет некультурно.
Да, вот, в общем, нормально, это, да, все нормально.
Вот это такая движение, вот, которое обеспечивается двусторонними физическими процессами, издательство ищет команды вовне, и вот я тут на этом хотел бы сакцентироваться, что издатель чаще всего ищет не проект, он чаще всего ищет команду, потому потому что сделать один проект — это хорошо, но издателю нужна, скажем так, стабильно функционирующая организация, которая, ну, там, не развалится после первого хитового проекта и тем более не развалится после первого так себе проекта, да, ну, то есть ничего плохого в том, что проект еле-еле вышел на окупаемость или даже там прошел по нижнему краю окупаемости, нету, в общем-то, если у студии есть потенциал и она там тестирует что-то, поэтому такие студии тоже ищут.
А вот давайте самый громкий кейс. Вы же издавали Аструм, издавала же Atomic Heart, верно?
Издает, да, в России.
Ну, Atomic Heart — это, наверное, сейчас самое громкое явление у нас, ну, во всяком случае, опять же, медийное и все такое. Вот как вы, условно, в кавычках, схантили Atomic Heart? То есть она же очень долго разрабатывалась, там чуть ли, ну, вообще какие-то зачатки, демки и все вот это вот прочее у Атомиков были...
лет 5, мне кажется, еще назад.
Да, даже 5, там, по-моему, вообще начало 10-х.
Да, в 15-м году, насколько я помню, начали это все концептуально разрабатывать, да. Я вот тут, наверное, полезен не буду, потому что я пришел в Астром уже после всей этой истории. Ну, я могу, наверное, умозрительно понять, как это было, ну, как, потому что я видел, как покупали проекты, ну, брали проекты на издательство в других командах, да, то есть это как обычно... Как обычно, в плане все телодвижения по приобретению такого рода проектов на разный форматы издания, они плюс-минус похожи. Есть внутри издательства, особенно если оно уже достаточно экспертное, своя команда, которая оценивает проект. Вот, она, есть прям матрица оценки, эта матрица оценки плюс-минус когда-то была написана и постоянно подрастает. В эту матрицу загоняется проект, он смотрится с точки зрения сравнения с референсами, с динамикой рынка, с оценкой аудитории, которая существует на данном этапе, там, на том регионе, на который хотят издать. Плюс обязательно происходит поездка к разработчику в офис, где он этим занимается, да, чтобы понять, как вообще, что из себя представляет команда. Происходит, ну, там, значительное количество офлайн-встреч, которые, ну, потому что ничего лучше так не убедит в каком-то решении, как непосредственное общение с людьми, которые этим занимаются, да, потому что геймдев — это стык креатива, то есть надо понимать, насколько люди творчески развиты, и это стык инженерии, да, то есть еще насколько они, у них проектно-продуктовый подход, да, все это в одно сливается, когда тогда получается нормальная команда. При этом у создателей проекта и команды, которая его делает, обязательно должен быть очень четкий и понятный подход к проекту с точки зрения того, чего они хотят и каким способом хотят его добиться, и они его транслируют активно. Вот если это все совпадает, и у издательства есть деньги, которые оно готово вложить в раскрутку проекта, да, то это все вот так и происходит. Подписывается договор, там разные доли совершенно в зависимости от того, насколько по готовности проекта, оставшихся сроков разработки оценочных и так далее, доля издателя, это все там каким-то образом обсуждается. Опять же, зависит от того, да, какие инвестиции в проект уже вложены. Ну, в общем, это всегда очень штучная история, но мотив примерно один, вот который я описал, ну, шаги.
Ага, ну схема выглядит проработанной, и вот насчет тоже инвестиций, такой момент, вот в последнее время государство у нас начало как-то тоже внимание обращать на игровую индустрию, там пошли всякие организации, которые должны это поддерживать, заявления, наверное, это тоже может быть и для издателей не самый понятный процесс, но нам просто как обычным игрокам, обычным любителям игр не совсем понятно вообще, а как вот происходит это взаимодействие. То есть вот там в 22-м году Институт развития интернета 14 проектов профинансировал. И вообще как их выбирали? Вот у вас, так как вы все-таки в сфере, есть какой-то...
Ну вот, да-да-да, просто тут такой момент, что есть как бы... Ну, издатели государства, они как будто бы в этом смысле одну функцию выполняют. Если не так, то поправьте меня, то... Короче, вот они, по-моему, да, они одну функцию выполняют.
Ну, плюс-минус. И вот финансируют,
да, как-то. Но у государства, опять же... Все мы помним недавно вышедший проект «Смута». Вот.
Я купил.
Мы тоже покупали, но потом вернули,
да,
деньги.
Нас возвратоформили.
Да, да, да. Я не верну. Да, окей. Но это субъективно. Все, да.
До последнего, ну, да, поддерживаем наши проекты, нашу индустрию. Ну, короче, вот государство как будто бы... Ну вот как это сказать вообще корректнее, я не знаю, то есть...
Ну вот, короче, есть ощущение, что у них есть желание и ресурсы на то, чтобы поддержать, но как будто бы, может, не хватает квалификации или опытных людей вот в госструктурах, которые могли бы точно определить, какой команде стоит дать финансирование, какой нет, как вообще вот этот процесс построить, чтобы получилась игра.
Почему государство, ну, не так успешно в вопросе поддержки видеоигр?
Смотрите, тут какая история. Во-первых, государственная поддержка игр — это не только российская тема. И вообще Россия — одна из последних стран, которая в это вошла. Да? Но я к тому, что иногда просто раздаются в этих ваших интернетах там разнообразные мнения, типа, ну зачем же государство это делает? Чего они туда типа лезут и все такое, хотя, ну, в какую страну ты не ткни мышкой на глобусе Земли, да, будет понятно, что она уже давно и активно в игры вкладывается. Любая страна реально, ну, за редким исключением, прям честно. И причем делают это уже десятками лет. Вот, поэтому Россия к этому процессу присоединилась относительно недавно. И да, конечно, поскольку, как я уже говорил до этого, игровая индустрия — это уникальный сплав инженерии и креатива, и людям, которые которые создают игры, ну, первое, надо учиться, второе, надо играть, третье, надо учиться другим направлениям с точки зрения менеджмента, геймдизайна, аналитики, монетизации, много чему, да, то есть достаточно уникальные навыки, которые просто, скажем так, от того, что ты заявил, что ты их будешь поддерживать, сразу там понять не так легко. Вот. Плюс сама индустрия, она не такая огромная, чтобы создавать внешние институты на базе своих экспертов, да, которые могли бы это там с государством изо всех сил вместе создавать. Но при этом могу сказать, что я сам участвую периодически в разных встречах с представителями разных государственных структур, каким-то образом связанных с геймдевом, да, сейчас.
То есть государство обращается к каким-то внешним экспертам, да?
Да, конечно. У нас же есть ассоциации, например, Априори. Вот, ассоциации, ну, их несколько, Априори, РВИ и РАДИ. Вот, мы, Аструм, одни из учредителей ассоциации Априори, ассоциация профессионалов разработки и оперирования игр. Есть еще ассоциация разработчиков видеоигр, которая тоже активно в эту сторону работает, и ассоциация РАДИ, Российская ассоциация дистрибуторов игр. Вот, надеюсь, что правильно расшифровал. РВИ — это тоже несколько команд и экспертов, которые организовались в ассоциацию. Априори, соответственно, это команд, несколько команд, там ВКПлея, Инова, Аструм, как я уже говорил, ФКС Москвы и несколько там десятков, насколько помню, экспертов. Вот. И их периодически, как нас, как ассоциацию, привлекают к решению разных вопросов, вот, связанных с играми государства. Но это отдельная история. Это там регулирование, разные экспертные мнения и так далее. Есть еще тема с инвестированием, с которой мы вообще начали. Да, она связана в первую очередь с тем, что в играх было первично распространено частное и профильное инвестирование, да, потому что игры — это не там условно не нефть. Ты там не пробуришь дырку, и оттуда не полез черное золото. Вот. Игры — это сложный, комплексный, мегасистемный проект. Чтобы сделать более-менее нормальную игру, нужно 2-3 года с командой типа около сотни человек. На самом деле, вне зависимости от платформы сейчас. У меня там в предыдущей компании, где я работал, 101XP, у нас студия разрабатывает мидкор мобильные проекты, 101XP разрабатывает, и там состав на пике 60 человек. И вот первую игру разрабатывали, по-моему, 2,5 года. В общем, вот, я к тому, что не обязательно для компьютера делать игру.
Не, ну это да, да, есть мобильный, да, да, рынок, да, есть еще какие-то,
да, 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 ниши, я имею в виду, такие, что, да, что средний срок создания игры — несколько лет. И это всегда не гарантированная прибыль, потому что на рынке, ну, тысячи игр. Вот, в зависимости от платформы, все равно тысячи. Поэтому инвестировать сюда сложно. Всегда это такая сложная история, потому что надо быть в теме. Нельзя просто залить денег и ждать, когда они там вырастут денежные деревца на заднем дворе. Тут надо быть, ну, не в оперативке, конечно, но прям очень плотно понимать, ну, что происходит.
Ну вот да, ну просто мы вот недавно записывали выпуск как раз-таки про смуту, свои какие-то впечатления, и один из главных, опять же, вопросов на уровне такого обывателя, который у нас возник, это, собственно, почему вышел такой проект, как Смута, который как бы, ну, очевидно, ему двух, он два с половиной года, сколько
два,
там,
по-моему, да.
Да, два, и, ну, для такого проекта такого маловато. Времени недостаточно, да, возможно, и бюджетов недостаточно, и, ну, государство это проспонсировало, профинансировало, а как так получилось? Вот почему нельзя было к этому привлечь экспертов? Вот, Олег, ты сказал, что есть какой-то коннект между государством и издательством, а почему вот как бы, ну, почему условно тебя или Аструм вот, ну, не привлекли к осмуте, к оценке, то есть этого проекта, этой студии Сайберия нового, то есть как бы почему вот тут так возникло? Если государство все-таки интересуется видеоиграми и все-таки как-то экспертно тут работает, вот, прибегает к экспертам, почему вот здесь произошел такой, ну, очевидно, эксперимент неудачный?
А, слушайте, ну, ты имеешь в виду, что именно со смутой или в целом, что инвестирование IRI пока что делает неудачно?
Ну, неудачным пока сложно, наверное, судить, потому что все-таки...
Кроме смуты особо ничего, по-моему, не было такого еще.
Ну, я во всяком случае, да, не могу это вспомнить, вот, и там 14 проектов какие-то еще должны выйти. Просто изначально вообще вот этот вот у нас вопрос, тезис и заход был как бы в том, что нам вообще казалось, что государство делает как-то все само, но очевидно, вот тут, да, надо погружаться и надо быть немного в контексте. Но когда получили вот от тебя обратную связь, что все-таки государство и взаимодействует с какими-то экспертами, то есть из рынка, а это круто, ну а как тогда смута вот возникла, вот конкретно смута? То есть, как произошла такая
как осечка? Как возникла смута.
Ну, то есть, это, да. Почему вот в этом проекте произошла такая некая осечка? Вот просто хочется услышать мнение человека из индустрии в этом вопросе.
Ну, смотрите, мнение человека из индустрии, как говорится, смута никогда не пыталась себя позиционировать как проект какого-то метауровня, учитывая, что, ну, у них команда, которая... собственно, не очень большая, да, ну там меньше сотни человек, и сроки у них не очень большие. То есть это добротный АА-боевик, да, там с рядом доработок, которые с учетом сроков, которые перед ними поставлены были тем же IRI, ну потому что у них своя форма отчетности у IRI и так далее, они выпустили проект. Проект играбельный. У проекта есть, конечно же, какие-то там ряд технических недостатков, там низкий FPS, например, который был там на самом старте, вроде его как починили. Вот, я просто последнее прохождение делал в облаке, который там 5 часов в подарок покупателю в ВК-плей был. В общем, вот. Поэтому я, честно говоря, могу сказать, что у меня не было расхождения с их тем, что они обещали, и с тем, что получилось на выходе. То есть мне, если что, за это никто не платил. Я правда считаю, что это так. Да? Ну да, ну сложно ждать от продукта того, что он сам на себя не навешивал. Ну, в общем, вот. Другое дело, что они попали просто в такой уровень нарратива, да, что типа это первая игра, которую спонсировал IRI, хотя не первая, первая крупная, да, получается, игра.
Первое,
да,
что вышло, по
идее. Там же, там еще, по-моему, на ТВ и не только на ТВ. Ну, в общем, там было активное такое, как будто бы продвижение, опять же, в медиа и интервью у различных там блогеров и так далее. Да, то есть, да, это как бы поэтому и залетело в массы.
Ну да, ну то есть хорошо, много поговорили, это круто, я считаю, молодцы. Кто бы ни был там автором этой компании, да, если она, конечно, не стихийно возникла.
Угу.
Вот, но в целом я на него каких-то излишних ожиданий не вывешивал со своей стороны, как и игрока, так и человек, который в геймдеве работает. Поэтому у меня, собственно, никаких там ни очарований, ни разочарований не было. Та игра, которую я себе представлял, ну, по-честному, то и получили. Вот. По показателям я, конечно, не знаю. Я очень надеюсь, что ребята купились, потому что для меня любой продукт, который, ну, не является там чистым багом, да, мне кажется, что ничего, кроме позитива, он не заслуживает. Ну, то есть в плане того, что ее сделали, быстро сделали, она играбельная, в ней есть боевка, в ней есть играбельное все. Ну вот, хорошо бы, конечно, как это, хотелось бы еще и шашечки там, не знаю, еще что-то.
Было бы неплохо.
Ну, блин, есть такие игры, которые много чего обещают, а на выходе там 3% от заявленного, и все такие, ну как же так? А тут как бы что заявляли, то на выходе и получили. Вот you see is what you get, как говорится.
Ну то есть это просто тоже какой-то...
Перехайповали, мне кажется, по ней слегка.
Ну вот, да, неправильно какое-то восприятие внезапно сложилось, ловушка такая.
Да. Ладно, okay. А вот учитывая вот этот, ну неоднозначный, скажем так, первый опыт игры за спонсорством государства, вообще как думается, есть ли у государства, вот у всех этих структур, шансы стать, ну, условно, таким государственным издателем игр, который будет стабильно находить, финансировать какие-то проекты и выпускать, вот, ну, может, не без осечек, там, понятное дело, идеально все не бывает, но хорошие игры вот стабильно, вот как есть условный Astrum, который свои проекты выпускает, а есть там Институт развития интернета, который свои проекты выпускает вообще.
То есть амбиции какого-то государственного,
ну, да,
государственного издательства.
Да, что-то такое. Будет у нас Росигры какие-нибудь?
Ну, смотрите, тут же не издание игры, а тут именно инвестиции в медиа, да, получается. То есть для государства, конечно, важна трансляция медиаповестки, которая там идет сверху, как там, и удачно вписывается в текущий там культурный код. Вот. А текущий культурный код там он определенными там сигналами тоже. Ну да, обрисовывается, ну, да,
есть как бы запросы времени или повестка времени, грубо говоря.
Вот, да. И в первую очередь спонсирование государством, это, конечно же, ну как спонсирование, на самом деле это не спонсирование, потому что тут же это, не, ну, это деньги, по которым надо будет отчитаться. Нет, там, ну, нет такого, да. Что да, тебе дали денег, то есть это не такое там, может, меня поправят, конечно, товарищи, которые более плотно с Ири работали, насколько я знаю, там это не просто грант, который берешь и тратишь как хочешь. Вот, там есть как показатели, ключевые показатели эффективности, это вот аналог KPI-ев, да, вот там, по-моему, по количеству то ли просмотров, то ли, ну, в общем, они есть, и они достаточно плотные. Вот, поэтому государству важно, чтобы было правильное медиум, да, который может быть игра, кино, сериал, или же спонсирует там те же сериалы, которые рассказывают про недавнюю историю России, как бы не относились к слову пацана, да, который был тоже Ири так поддержан.
Ну да, кстати.
Но это действительно феноменальный проект. Вот, именно с точки зрения того, что он создал феномен. Или феномен, я не помню. Вот, он может нравиться, не нравиться, но я родился именно в те годы, я именно в таком возрасте был в этот период, правда, я не жил в Казани, вот, и я могу подтвердить, что очень много во мне всколыхнул просмотр этого сериала, и это действительно очень неплохо сделано.
Да, слово пацана — это классный проект, на самом деле, да, это да.
Достойный.
Ну, я к тому же, смотрите, ребят, то есть... Институт развития интернета, он спонсирует медиумы, которые позволяют рассказать историю нашей страны с разных точек зрения.
Ну да.
Там, игры, сериалы, кино в целом не так важно, ну, с точки зрения, что конкретно.
То есть государство, извиняюсь, что перебил, но то есть государство — это не про издание, это просто про поддержку, то есть такое.
Это про трансляцию ценностей нашему населению с помощью тех средств коммуникации, которые населению важны, понятны и приятны, да, условно, просто увешать страну ретрансляторами, наверное, это уже не работает, вот, но это мягкая сила, про которую все говорят, и она, я совершенно с ней согласен, потому что если в стране нет идеологии, она приносится другими странами, тут как бы по-другому не работает, вакуума не существует, поэтому я считаю, что формирование, да, формирование культурного какого-то блока внутреннего вполне себе важная и нужная миссия, и если проект игровой ее тоже каким-то образом обеспечивает, еще и зарабатывает, ну то есть вы же сами понимаете, что в игру нельзя заставить играть, ее нельзя заставить купить.
Да, это нужно заинтересовать, да.
Именно поэтому, если через это транслируется клевая повестка, почему бы и нет?
То есть, если государство — это не про издательство, а издатели — это вот...
Про поддержку, да.
Да, про поддержку. Просто это тогда получается, вот Аструм и другие издатели не чувствуют никакой вообще конкуренции с государством в плане, опять же, как это сказать, ну, участие коммуникации со студиями, участие в каких-то проектах. Немного объясню, что я имею в виду, потому что вот нам реально казалось почему-то, вот почему-то нам казалось, что государство не просто вот финансирует, но еще планирует как бы, опять же, как-то издавать или не издавать игры, то есть какая-то госорганизация и так далее со своим лейблом, вот, и у нас в этом смысле возник такой гипотетический вопрос, такой расклад, а не будет ли тогда какой-то конкуренции между государством и издателями нашими отечественными в том плане, что для нас это выглядело следующим образом. Вот есть некая студия, да, которая работает над своими проектами, выпускает, у нее есть опыт, и ей в любом случае, ну, как минимум, чтобы выйти на новый, более качественный уровень, ей нужно финансирование какое-то, да, дополнительное, потому что, наверное, когда ты находишься в разделе инди, сложно выйти в AAA, ну, нужно накопить какой-то внутренний капитал, и ты обращаешься за инвестициями, и у тебя условно два пути. Либо тебя проспонсируют Ири, либо тебя проспонсируют и поучаствуют в разработке там условный Аструм, да, например. Вот, и, собственно, как будто бы вот в такой картине мира гипотетической как будто бы существует некое противоречие и конкуренция. Но, наверное, это, я так понимаю, тогда не так, если издательство... Ой, если государство не про издательство, если оно просто про софинансирование.
Ну, оно, во-первых, в слове конкуренция я не вижу ничего плохого, если уж на то пошло, да, то есть как бы... Вот, во-вторых, ну, конечно, в принципе, да. Конкурировать с государством ни у кого еще не получалось, и если бы государство решило, что издательство видеоигр теперь является государственной целью, прям, да, глобально, то я думаю, что вероятнее всего частные издатели и разработчики бы посворачивались на территории или переформатировались так, чтобы они обеспечивали заказы государства. Вот, поэтому тут как бы я думаю, что у государства есть задачи гораздо более глобального масштаба, часть из которых оно транслирует с помощью поддержки, вот я, как я говорил, там, с помощью поддержки своими институтами, да, типа ИРИ, тех медиа, которые несут понятную, коррелирующую с запросом государства ценностную повестку. Вот, я думаю, что да, если там более сжато, то действительно государству важнее с помощью вложений поддерживать правильный контекст трансляции ценностей. Вот. И там, я не могу сказать, что это прям супергигантские деньги, на самом деле. Тоже вот это была история там, со смутой, которую мы уже много раз вспоминали. Типа, что в нее вложили 5 миллионов долларов условно, да, и все пытались... Ну, фактически 5 миллионов долларов на разработку игры – это очень немного. Вот, то есть не стоит думать, это практически там чуть-чуть больше зарплат сотрудников, еще-то какие-то там амортизационные расходы и закупка софта. Вот, то есть я бы не сказал, что там дичайше обогащаются разработчики
это, с помощью да, это этих понятно, инвестиций. Это такая
вот. Ну да, то есть 5 миллионов долларов – это бюджет даже не инди в кино. Вот, это бюджет очень инди-кино. Ну, в общем, вот. Ну, за исключением «Ведьмы из Блэр», там, который за 300 тысяч, по-моему, за 30 тысяч сняли.
Ладно, в общем, понятно, что, в принципе, и государство будет помогать, и есть кому игры издавать, и есть кому разрабатывать.
Да-да-да.
И
да.
Вот как вообще видятся перспективы нашей игровой индустрии? То есть, понятно, что, да, она работает и работала, понятно, что она... выдает проекты разного вообще масштаба, там и инди есть, и крупные есть. Не будет ли какого-то риска, что, ну, например, вот проекты, точнее, не проекты даже, а истории по типу смуты, которая вот раскрутилась, потом оказалась, ну, нарушила там чьи-то ожидания, не приведет ли это к какому-то негативному, что ли, восприятию или там...
Ну, кстати, да, вот не бросили... Понятное дело, что это пока только такая демагогия, потому что это только один кейс.
Конечно.
Но условно, если он, допустим, именно в реакции аудитории вот как-то продолжится, то есть будет там и второй такой кейс, и третий, типа, не бросит ли это какую-то тень, но на наши студии и наши проекты, которые сейчас, ну, опять же, в общественном каком-то восприятии, в медийном плане находятся в подъеме. То есть как будто бы вот, как это было в 90-х, то есть... в 90-х, а в нулевых, когда у нас были там хорошие игры, причем, ну, мирового такого уровня, но потом пошли какие-то низкосортные вот эти вот проекты, там, я сейчас не помню, ну, какая-нибудь «Месть боксера» или что-то, такие мемы, короче, пошли.
«Ланд Рейсинг», «Лав», там всё такое.
Да, и как будто бы, вот опять же, в нулевых все закрепился вот этот вот образ ассоциативный, и, собственно, сформировалась такая, опять же, предвзятость от аудитории.
Да,
вот,
типа, у нас игры делать типа не умеют.
Не будет ли такого, что, вот, допустим, еще пару таких провальных проектов, ну, не провальных, неоднозначных проектов, и... как бы снова закрепиться вот этот вот ассоциативный какой-то образ аудитории, то есть есть ли вообще надежда, что... или вера в то, что все-таки
смогут давать и грамотные обещания, и потом их
исполнять. Да, и более так, стабильно, вот... да. Не будет противоречия там в медийном плане, ни в
чем. Ну, смотрите, тут, конечно, надо устанавливать реальный градус ожиданий, да, от продукта любого проекта. В плюс, действительно, вы верно там подметили, что это был такой первый громкий проект именно с точки зрения участия государства. И плюс там российско-ориентированные проекты сейчас только-только появляются, ну, потому что фактически там было сильное переформатирование рынка двухлетней давности. Ушло очень много студий, ушло много людей, которые там частично вернулись, частично остались туда, куда они ушли, там, где они ушли, куда они ушли. Вот. Рынок перераспределяется между игроками сейчас очень активно, я имею в виду между участниками рынка. Вот. Mm-hmm. Это все есть, да. И это все сейчас прям процесс становления. Поэтому, во-первых, я бы хотел там ретроспективно сказать, что если мы вернемся в нулевые, да, в которые мы уже не можем вернуться, потому что просто нельзя вернуться. Но есть вангеры, есть корсары, есть космические рейнджеры, есть дальнобойщики, есть Silent Storm, есть аллоды. И все это было сделано в эти периоды. То есть я бы не стал говорить, что там страна была наводнена низкосортными подделками. Я бы сказал, что... подделки как часть большого объема медиа, который вообще в принципе создавался геймдевом, вот, и шел там на мировой рынок, они, конечно, тоже были. Именно потому, что было значительное количество интересных проектов. Да, там, КД Лаб тот же, который делал там периметр и тому подобные игры. Это все нулевые. И все это активно. Ну, я в Буке работал просто там уже в ранних 2000-х. Да, и мы вместе там поднимали... в работу российский проект, которые были очень достойного уровня, и они зарабатывали хорошо, вот, и не только в России. Там, я могу назвать, ну, несчастную, если посижу, несколько десятков проектов написать, в отличие там, от пары-тройки негативных, расхайпованных названий, которые вы тоже там вспомнили. Вот, то есть и тогда уже индустрия была в порядке. Вот, сейчас она тоже, ну... как мы уже говорили, она все-таки не стоит на коленях и не стояла. Да, она просто сейчас, да, переформатируется, и команды, естественно, достойного уровня, потому что в России очень много людей, в том числе, например, из той команды, с которой я, например, в Буке работал в издательстве, многие ребята работают в разных компаниях за рубежом. То есть я к тому, что качество уровня российского геймдев, российской геймдев экспертизы, оно очень... ну, серьезно. Uh-huh. Вот. Кто-то вернулся, кто-то остался здесь, продолжает работу. Вот. Плюс новая кровь подтягивается. Мы сейчас вот в Аструме запустили активность прототайп инди. И прототайп в целом — это набор, ну, набор, это платформа мероприятий. Мы проводим мероприятия для геймдев-индустрии. Приходите, кстати, на следующее. Мы чуть-чуть попозже заанонсим.
Мы бы с радостью пришли, но территориально для нас это проблематично.
Приходите виртуально, у нас есть все записи. Каждой конференции мы выкладываем на наш портал.
Это отлично, да.
Вот. Плюс прототайп Индии — это наша активность совместно Astrum и VK Play, где мы смотрим юных. Новые проекты, я бы сказал. Вот, там есть разные разработчики, есть юные, есть и не совсем юные. Главное, что они там относительно недавно начали делать игры. Вот, и тоже их смотрим вот с точки зрения того, что мы раньше обсуждали, пресловутый скаутинг, да, подойдут нам проекты или нет, подойдут нам команды или нет. Вот, и есть очень клевые, интересные кандидаты. Так что рынок не затих, на нем нет какого-то там рванья волос на голове из-за того, что перехайповали по какому-то проекту. Опять же, у меня вопрос там, да, какие были критерии оценки того проекта, ну, вернее, у самого Ири и Смуты, какие были договоренности и какие критерии. Вполне может оказаться, что они неплохо так себе их достигли.
Ну вот, mm-hmm. Да, вот поэтому, собственно, и возникает вопрос, потому что никто, кроме, собственно, Сайберинова и Ири, ну, это не видит, или это надо углубляться и искать, собственно, все эти критерии и так далее. Да.
А вот тоже есть такой момент, вот касательно как раз тех, что там кто-то уехал, кто-то остался. Есть вот у меня, по крайней мере, такое... опасения или, там, не знаю, негативная фантазия, что, ну, наш рынок, он как бы сейчас условно такой достаточно закрыт. Я не знаю, на самом деле, насколько сейчас легко или сложно нашим проектам куда-то на зарубежные рынки выходить, но не будет ли такого, что какие-то перспективные, опытные студии, команды, которые у нас умеют и делают хорошие игры, в какой-то момент решат, что они там хотят куда-то пойти не знаю, за рубеж, где больше пространства, и начнут вот эти самые опытные ребята, которые набили тут руку, выходить,
выстрелили,
а потом, да, а потом их там, не знаю, начнут поглощать какие-нибудь вообще крупные западные корпорации.
Мне вот в этом вопросе на самом деле кажется, что в какой-то степени это может быть даже и логичное развитие. Ну, я не сказал бы, что я вот лично твою фантазию вот эту вот разделяю прям негативную, что как только все выстрелят, сразу куда-то улетят, да, вот. Но как будто бы это даже логичное развитие, то есть... Ты закрепился здесь, и ты потом делаешь что-то, ну, такое общемировое и, типа, востребованное вообще везде, а не только где-то на локальной, так, типа, истории.
Я-то не против, я про то, что можно общемировое было бы делать и отсюда.
Ну да, да, если есть такая возможность, да.
Вот, но насколько она есть вообще, не будет ли какой-то вот этой утечки?
По моим субъективным данным, которые реально субъективные, но я общался много с кем, никто никуда не собирается ехать, потому что все уже распределились, кто где находится, вот, для того, чтобы релоцироваться за рубеж с командой в несколько десятков человек, а рулить командой в несколько десятков человек на удаленке, оставив ее, например, в России, а самому уехав за рубеж, это такое сложное дело и достаточно тяжелое и чаще всего непродуктивное, вот, поэтому надо брать всех, вот, опять же, вопрос там, может ли несколько этих десятков целиком переехать, как они будут ассимилироваться в другой стране, хватит ли денег у человека, даже если он выпустил успешный проект, на то, чтобы эту ассимиляцию поддержать, потому что ассимиляция это, ну, лет там 5-7, да, то есть, получается, ему нужно не уехать, не размоют ли этих экспертов между другими компаниями. То есть я, например, переехал, я могу ребятам платить там X денег, они сначала очень радуются, а потом, освоив язык и получив там ВНЖ, да, условно, они видят, что есть другие студии, и начинают у меня плавно утекать. Чисто, ну, такая практичная, да, история. Плюс, ну, уезжать тяжело. Несмотря там на все эти веселые истории, как я уехал и прожил в 10 странах за 3 года, это, ну, из рассказов реальных иммигрантов, даже с очень хорошими доходами на той стороне, я знаю, что я сам никуда не ездил надолго, ну, ездил, но не на годы, да, и, ну, просто ощущенчески ассимилироваться в другую страну, это сложно, поэтому далеко не все готовы этим заниматься.
А если студия, например, вот если мыслить в рамках этой негативной какой-то фантазии, тут же, наверное, по идее, два сценария логичны. То есть, либо студия сама решает куда-то вот туда, типа, ну, кстати, может быть, и не обязательно переезжать, а просто вот ориентироваться не навнутрь, а навне. Вот. А второй сценарий — это когда... Ну, условно, вот там были же истории, когда Microsoft, по-моему, хотел конкурировать с Sony в плане видеоигровых приставок, он множество студий, покупал. Типа, да-да-да, под себя брал, вот, и в этом смысле, ну, допустим, вот наша индустрия, ну, она как бы стабильная, она хорошая, она логичная и динамически сейчас развивается, и не студии будут сами как бы рваться туда, а опять
кто-то
же...
Кто-то будет,
да,
за ними приходить.
Да, тот же скаутинг, там, не знаю, Microsoft приходит к Mindfish и такие, типа, все, давайте к нам, или там, опять же, к Сайбере новой, или еще к кому-то, то есть такие, давайте к нам, и все, и берут их под свое крыло. То есть... Нету ли вот... Ну, это даже не назвать риском, наверное.
Сейчас я бы не видел этого риска большого, потому что, ну, по ряду причин, которые я не хочу озвучивать, потому что их слишком и так все знают, вот. Российские студии так прям целиком купить, зарубежная компания, которая ближе к Европе и Америке, да, она вряд ли это будет делать, просто потому что, ну, зачем ей?
Может быть, Китай.
Да, может, китайский.
Может, Китай.
Вот, в Китае своя специфика, плюс у них свой бизнес, плюс у них хватает там своих разработчиков достаточное количество, но могут ли они так сделать? Гипотетически могут. А там уже по ситуации. Пока таких кейсов я еще не слышал, чтобы китайцы покупали российскую разработку напрямую, прям как студию. Вот. У них просто своя специфика разработки игровой. Вот. Но кто знает, да, то есть как бы открывали свои представительства.
Поживем и видим.
Да, тут кейсов я не помню. Может быть, они есть, а громких не было.
То есть, ну, условный Astrum, допустим, вот тоже как издатель, ну, пока нету в этом ни риск, ни какой тоже конкуренции там с условным... То, что не Astrum заскаутит и захантит, а там условно Китай. Пока это все еще там лет через 10, через 5, через 20 это может там, но не сейчас, да?
Ну, я думаю, что если мы будем так, как вы говорите, фантазия, только не темная, да, и не мрачная, а просто веселая и интересная, то, конечно же, любой издатель там всегда смотрит на мир. И если условно мы там решим, потому что мы сейчас думаем про то, что Россия достаточно емкая территория с точки зрения прибыли и СНГ, и мы в этих странах в первую очередь оперируем, потому что здесь и деньги собирать проще с пользователей, и понимание есть культурного кода нормальное, что мы знаем, даже, первичнее это удовольствие игрока, потому что если у игрока не будет удовольствия, то он денег не заплатит, ну что логично. Вот. А во-вторых, собственно, да, уже сами прибыли, которые от этого позволяют разрабатывать игры, содержать команды и издавать их, я имею в виду игры. Вот. Ну и, соответственно, скорее мы будем смотреть в ту сторону и там, например, открывать офисы, да, ну, в каком-то гипотетическом будущем.
Будем чем развивать свою силу.
Конечно. Ну, скорее просто, а почему бы и нет, да? Ну.
Тоже прям в тему мягкой силы, наверное, вопрос. Вот все, что связано с, ну, так сказать, инфраструктурой для видеоигр, то есть всякие магазины цифровые, вот по типу ВК-плей, там движки свои какие-то. Вот во всем этом у нас, ну, наверное, объективно есть там определенное отставание, потому что, ну, вот ВК-плей запустился только недавно, да, до этого пользовались только зарубежными магазинами.
И опять же, новый Engine, по-моему,
да, только, движок вот ВК разрабатывает, этим, да. Начали, по-моему, в прошлом году. Вот мы... Какой, короче, есть прогноз? Мы сможем эту всю историю вот вокруг видеоигр, которая тоже нужна, развить до того уровня, когда, ну, условно, вот реально вот у меня, как у игрока, будет серьезный вопрос, где мне купить игру в Steam или в ВК-плей, потому что и там выбор есть, и там мне как бы все нравится, и, в принципе, наши там площадки никак не проигрывают.
Да, вообще, как бы сможет эта история, ну, конкурировать или соперничать. Потому что пока сложно, как бы, любые прогнозы в этом смысле делать, потому что эта история только-только начинается, что с ВК-плей, что с нашим движком, вот. И хочется верить, как бы, в лучшее, но... Типа, что лучшее, что худшее, оно такое, оба подвешенным в, как бы, в воздухе. Это зависит уже, наверное, от субъективного какого-то взгляда, пессимистичного или оптимистичного. Ну да, да. А вот в более реалистичном ключе, типа, сможем ли мы этот пробел, как бы, отставание наверстать?
Ну, тут я бы сказал, что у нас действительно неравнозначные совершенно этапы старта, да, то есть тот же Steam, там, у него, когда он стартовал, не было конкурентов, была база, которую, в общем-то, дистрибуции можно было наладить по всему миру, и мощности, они, собственно, молодцы, заняли и начали это делать. Вот, у нас сейчас история, ну, это скорее от не то, что необходимости, но в целом, да, сейчас мы можем вырастить здесь здорового конкурента. Ну, конечно же, на конкурент, я имею в виду цифровым площадкам, мировым. Но для этого нужно, естественно, время, потому что нужно время на создание портфеля игр каких-то, которые можно размещать. Да? Они плавно подрастают, но понятно, что мы не можем раз и сделать несколько десятков проектов, они из ниоткуда не появятся на полках. Ну вот, цифровых магазинов. То есть, ну, я бы ставил там на 5-7 лет, тогда уже можно говорить про какую-то серьезную конкуренцию с крупными международными платформами. Но опять же, если там будут какие-то изменения с точки зрения взаимоотношений между другими странами и нами, да, может быть, у нас появится больше тайтлов, которые готовы будут к нам вставать. Тут же еще там вопрос стоимости, да, где что дешевле стоит. Это всегда такая тема маркетплейсов. Просто, ну, где выгоднее, там и будут брать. Потому что игроку-то по-честному важнее не как называется площадка, где он покупает, а что эта площадка ему дает. Вот. И если она и дает ему какую-то бесперебойную поддержку, не нужно там миллион карточек в голове иметь, перелогиниваться на другие там аккаунты, просить друга из пятой страны написать тебе там код, который он получил на свою карточку. Ну, короче, вот эта вот тема. То, конечно, они будут покупать то, что ближе, удобнее и проще. Там и локализация вменяемая, да, например, техподдержка. Но там, когда случится наполнение платформ, тогда можно, наверное, это и будет обсуждать. А что, ну, наполнение, я считаю, это когда там на полке есть, ну, там, десятка 3-4, как минимум, хитов. Да, в общем, вот.
Но это ориентировочно.
5-7 лет, я бы сказал.
5-7 лет. Угу. Окей, тогда придется набраться терпения и подождать.
Вернемся в 30-м году.
Ну и все-таки, наша индустрия жива, бодра и...
Делает вещи.
И сильна, да, и делает вещи, и готова еще в большей степени расти и развиваться, но если 5-7 лет, может быть, 5-10 лет, а чего вообще вот ждать в ближайшее время? Понятное дело, что больше игр, укрепление там ВК-плей, разработки движка, вот, но... Вот, может быть, Олег, есть какие-то, опять же, такие инсайды от Аструма, чего, каких от вас, может быть, проектов ждать в ближайшее время, AAA, не AAA, или таких интересных и перспективных?
Если вообще об этом можно сейчас говорить.
Зачем вообще стоит следить сейчас? За какими студиями, за какими проектами, которые уже медийно вот в разработке и показываются пользователям?
Ну, смотрите... Если прям с точки зрения, зачем я лично сам слежу, даже, ну, там, естественно, как сотрудник Astrum Entertainment и как геймер, да, я слежу за пионером, который Pioneer.
О.
Вот, собственно, это MMORPG, да, mm-hmm. То есть мультимедиа онлайн first person shooter, насколько я знаю, с элементами RPG-хи он еще, вот, то есть возможность прокачать персонажа. Интересно, сочно, выглядит круто, вот, поэтому если выйдет классный продукт, буду очень сильно за них рад. Потом, что еще такое, лично мне с точки зрения визуала очень понравились проект «Заря».
О, знаю, да, да, «Заря» да, это, да, конечно, да, вот. Внезапное тоже такое открытие.
Да, такой прям хороший, как говорят, ламповый продукт, вот, который я лично бы тоже с удовольствием поиграл. Надеюсь, ребят, получится все как нужно, потому что, ну, до момента релиза никогда нельзя сказать, что будет на самом деле, поэтому я очень надеюсь, я вообще про любой проект, очень надеюсь, что все срастется.
Ну, кстати, вот «Заря» тоже как-то неожиданно, они же, ну, небольшие по факту, но игра-то небольшая, ну, такая,
да,
вот.
Да, да.
Они даже как-то неожиданно хайпанули, скажем так, в
кавычках.
Да, да. Да, даже японцы это как бы заметили. Вот. Но я вот лично... А никто Индику не ждет? Она, возможно...
Она же уже вышла.
Не, она, по-моему, 2 мая. Нет?
Да, мне казалось, что она вышла. Да. Ну ладно, окей. Это, наверное, демка выходила. Окей.
Да, да, там демка была. Вот лично для меня Индика была таким каким-то тоже маркером, который привлек мое внимание. Вот. А у тебя, Антон, есть какие-то тоже ожидания?
Ну, типа, я
что вот делаешь ставки?
«Зарю» тоже, на самом деле, жду, в принципе. Очень классно выглядит. И вот что-то еще было, «Киборг», по-моему.
«Киборг» хороший, вот, да.
Да, тоже выглядит
хорош,
сочно.
Хорош, да, ребята, молодцы, «Собак Студио». Вот, и еще я бы отметил такой наш «Биошок», ну, чуть-чуть, конечно, попроще, потому что там в «Биошок» много чего вложили и силы денег, это от «Ват Студио» «Поезда». Вот. «Трейнс Электрошторм». Да, «Электрошторм». Вот.
Да. Я видел.
Да, как минимум там. Картинка тоже очень крутая, а заломка неплохая.
А вот от «Аструм» нам стоит, опять же, чего-то ждать. Такого же, как «Атомик Харт», например. И в плане поддержки, как и, ну, со стороны издателя, и в плане как вот разработчика, например.
Ну, смотрите, у нас всегда на подписании находится несколько... Просто как... Я сейчас буду отвечать максимально уклончиво, потому что пока не подписали договор и не анонсировали, mm-hmm. ну, невозможно сказать ничего, потому что это коммерческая тайна. Вот. Любой издатель живет, да, проектами, которые он издает. И у него есть емкость определенная. Он не может там неограниченное количество проектов взять на борт. Поэтому перед тем, как проект взять, он проходит вот то, что мы в самом начале обсуждали, всестороннюю оценку, evaluation, там вот эти вот все свои и так далее. Обычно после этого в подкастах пишут, что забыли русские слова, что ли. Но иногда оценку, да, просто это в геймдеве, правда, очень много англицизмов, и они настолько привычны уже. Это я там заранее никого не хотел обидеть, если бы мне какие-то англицизмы проскочили, я их даже не заметил. Вот, в общем, сейчас несколько проектов очень крутых и российских, и зарубежных у нас проходит оценку. Я думаю, что как раз-таки на горизонте 24-25 годов мы сможем уже с точки зрения как издатель в хорошем смысле потрясти игровую индустрию от слова «трясти», а не слова «треск». Ну, еще чего ждать? Ждать, я думаю, новых игровых платформ, потому что, ну, это нормально, опять же, совершенно, что кто-то еще захочет выйти на этот рынок. сложный, но интересный. Вот. Плюс я думаю, что еще надо ждать парочку конкурентов Рустора, потому что мы не забываем про мобильный гейминг, который, в общем-то, приносит неплохие прибыли, там почти половину от всего рынка. Вот. И я еще думаю, что, конечно же, в Россию сейчас очень много договоренностей и плавных заходов придут страны БРИКС и наоборот.
Ну, тогда можно, собственно, время ставить на обратный отсчет, потому что сроки не такие большие, это буквально будет завтра, там, ну, да. 5-10 лет, 24-й год,
да.
Все, ставим часы на обратный отсчет и
вернемся,
ждем,
что у нас получилось.
Да, окей. Спасибо за прослушивание. На самом деле, стоит сказать, что это очень важный для нас выпуск, потому что это наш первый опыт общения с экспертом, с человеком, который погружен в вопрос больше, чем мы, и, очевидно, знает и видит больше, чем мы. Поэтому надеемся, что он вам понравился, и если это действительно так, то обязательно делитесь этим выпуском с друзьями, а также пишите в комментариях, как вы видите современное положение нашей отечественной видеоигровой индустрии, за какими студиями, может быть, вы следите и каких игр вы ждете в ближайшее время.
А заодно залетайте к нам в ВК, в Телеграм и на наш Дискорд-сервер, где можно пообщаться с нами и другими классными чуваками. А если хотите поддержать нас рублем, то можете оформить подписку на Boosty и в ВК-донатах и получить за это дополнительные материалы к каждому выпуску подкаста и отдельный чатик в Дискорде.
Всем пока.
Пока.